Михаил Шолохов. Тихий Дон. Книга четвертая. Часть седьмая. Глава первая. Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белоколитвинской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило в соответствующий момент совместно с частями генерала Фицхилаурова сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами. План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16 тысяч штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах. Подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой «молодой армии», сформированной летом 1918 года из молодых призывного возраста казаков. А в это время окруженные с четырех сторон повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный ожесточенный огонь. Остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа. Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу. Темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из Подвешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона вглубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон. Осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира. Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было. Зарезали двух приблудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшейся сотни. И Христоня на ловле постоянно ходил от глуби, выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив: «Воняет от тебя, как от дохлого сама. С тобой тут, ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать». С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбьи внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали. «А кроме тебя места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Но отойди ради Христа в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вонищу распустил, как в Астрахани!» Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое, возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил. «Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?» Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил. Стычки продолжались у них изо дня в день. Но, в общем, сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова. Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу. Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полсти, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку. При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил. «Разыщи в вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивил я, рубахи и портки нестиранные, и к тому же скажи...» Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку, закончил. «Скажи, что, мол, дюже соскучился и ждет в скорости». Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую, в случае, если Аксинья не явится в сотню. Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через 2 часа Аксинья, покорная жена, уже ехала с Аникушкой к месту расположения татарской сотни. Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись. «А почему ты пошла на вешки энтой стороной? Почему не переправилась против хутора?» Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И уж после того, как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась от того, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень. Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя. Степан, щадя ее, сделал вид, что ничего не заметил. Перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что из имущества успела спрятать перед уходом из дому и надежно ли спрятала. Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то щемящую внутреннюю неловкость, и чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение, нарочито замедляла речь, говорила с деловитой сдержанностью и сухостью. Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор. Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближней мозге. Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле отягощенные росою травы. В мозгах недружно квакали лягушки, и где-то совсем неподалеку от землянки за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал карастель. Аксинья прошла мимо куста. Весь он от самой макушки до закрытого в густейшей травяной поросли ствола был оплетен паутиной. Нити паутины, унизанные мельчайшими капельками росы, жемчужно искрились. Карастель на минутку умолк, а потом еще не успела выпрямиться, примятая босыми ногами Аксиньи трава, снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из мозги чибис. Аксинья скинула кофточку и, стеснявший движение лиф, по колени забрела в парно-теплую воду мозги, стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутый в локте, полной и смуглой рукой, она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размолвке, предшествовавшей поездке его в сотню. «Может, он за раз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу», — бесповоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение. И диковинно, последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина, с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу, неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ. И от этого Аксинья испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность. Вот и теперь, с предельной ясностью, восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула: «Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!» Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула с влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбник скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана. Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку. Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми, искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на полсти, молча курил, упорно не отвечая на Христонины вопросы. «Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь, ну и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силоваться на бродах перетить. Беспременно на бродах. Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу в плынь пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак». Степан даже привскочил, сердцем ответил. «И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет. Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться. Нашел с кем гутарить!» Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чиряки, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину. «Не дадут нам поговорить тут. Пойдем в лес», — предложил Степан. И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним. Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшаника, в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающие, перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая. Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но едва лишь шедший позади Степан поравнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал: «С праздничком вас, разговемшись!» Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой, возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо. Он даже шевельнул молодецкие плечами, самодовольно показывая непросохшую от пота рубаху на спине. И только после этого поощренные казаки, хохоча, оживленно заговорили. «А и люта же, братцы, баба! На Степке-то рубаху хоть выжми! Прикипела к лопаткам! Выездила она его в мыло весь!» А молоденький паренек, до самой землянки, провожавший Аксинью, восхищенным затуманенным взглядом, потерянно проронил: «На всем белом свете такой раскрасавицы не найдешь! Накажи Господь!» На что Аникушка ему резонно заметил: «А ты пробовал искать-то?» Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, годливо морщась и от воспоминания о только что испытанной близости к мужу, и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще: «Ты не серчай, Ксюша, на этих жеребцов. От скуки они». «Не на кого серчать-то», — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. И еще тише: «На самую себя серчать бы надо, да сердца нет». Разговор у них как-то не клеился. Минут через 10 Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в вёшки», — подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее Степаново белье. Долго чинила сопревшие от пота рубахи и исподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце. В этот день она так и не ушла, не хватило решимости. А на утро, едва взошло солнце, стала собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием: «В вешках думаешь жить?» «Пока в вешках. Может, оставалось бы при мне? Негоже мне тут быть с казаками». «Оно-то так», — согласился Степан, но попрощался холодно.